Итак, вопрос, к которому я обещал вернуться после перерыва. Как все это запомнить? Наверное, вы не единственные люди, которые задаются этим вопросом. И, скорее всего, 20-й и даже 21-й век – это не последний и не первый век, когда люди начали задаваться таким вопросом, потому что еще в конце 15-го, в начале 16-го века нашелся один человек, который придумал правило, как облегчить запоминание чтения значка Шива. Вообще, изложенные вот в этом разделе правила были впервые систематизированы и записаны в 16 веке иудейским грамматистом Элияху Левитой. Он жил, как я уже сказал, в конце 15-го, начале 16 веков. То есть примерно во времена Реформации он был современником Лютера. Чтобы легче было запомнить эти правила, он предложил мнемонику, то есть прием для запоминания, в виде пяти первых букв еврейского алфавита. Вы помните пять первых букв еврейского алфавита, я надеюсь, да? Алеф, Бет, Гимель, Далет, Хе. Вот эти вот буквы как раз и стоят вот в этой мнемонике. Теперь что они означают? Алеф – это первая буква алфавита. Соответственно, мы будем запоминать вот в отношении этого слова первый. Если значок Шива стоит под первой буквой слова, то он произносится. Если Шива стоит под первой буквой слова, ну или слога, то он произносится. Бет. Численное значение этой буквы равно двум. Если два значка Шива встречаются в середине слова, то второй из них произносится. Легко запомнить, да, бет – это два, два значка в середине слова, второй произносится. Гимель. Гимель – это начальная буква слова гедуля. Гедуля – это долгий звук, долгая, долгая гласная, гедуля. Ну, вы знаете уже слово гадоль, вы его проходили. Ну вот форма женского рода этого слова, как образуется эта форма, мы будем с вами проходить позже, но вот просто вам, в принципе, легко будет запомнить. Можете запомнить даже просто слово «гадоль». Может быть, это не вполне точно будет для обозначения звука, но если вы запомните «гадоль» – большой, долгий. Так вот, если значок «шива» стоит после долгой гласной, то он читается… Но только мы должны будем с вами чуть-чуть уточнить долгой безударной гласной. Мы с вами это уже оговаривали, да? Помните? Потому что если после ударения, то значок Шива будет читаться. Так вот, гимель – это начальная буква слова гадоль, которое вы проходили, большой, великий. В данном случае это большой звук, то есть долгий звук, долгая гласная. Так вот, если значок Шива стоит после гадоль, то он читается. Следующая буква «далет» – это начальное слово буква «дагеш». «Дагеш». Если значок «шива» стоит под буквой с «дагешем», то он читается. «Далет» – это «дагеш». Если значок «шива» стоит под буквой с «дагешем», то он читается. Если у нас значок… Если у нас стоит, давайте сейчас вот так вот, смотрите. У нас есть буква с дагешем, к примеру, и под ней стоит значок Шива. Что это будет означать? Здесь какие возможны варианты? Да. В начале слова, то есть здесь какие варианты возможны? Если это будет, будет ли это закрывать слог Шива или открывать слог? Давайте подумаем об этих вариантах. Если перед Шива будет закрытый слог, допустим, будет стоять какая-то согласная, ну, любая, допустим, я напишу вот какую-то согласную, и допустим, что она закрывает предыдущий слог, то что это будет означать, если она закрывает? Шива должна открыть, да, но...
Она безгласная.
Да, безгласная, а значит, под ней будет...
Шива.
Шива, да, значит, здесь будет Шива. Вот, соответственно, это у нас будет другой случай, да, это у нас будет относиться ко второму пункту этой мнемоники, то есть, когда у нас два шива встречаются подряд в середине слова. Если у нас закрывается слог, то под ним тоже будет шива, правильно? Если же у нас будет перед этим открытый слог, ну то есть какая-то гласная, к примеру, ну вот патах я вот здесь вот поставлю, а вот это вот я нарисовал, это не гласная, это просто обозначение, что слог вот здесь вот находится у нас, да? А если так, если у нас гласный перед вот этой вот буквой, то это у нас как раз вот этот вот случай, когда у нас две шива подряд, да, то есть эта шива у нас закрывает слог, а, соответственно, она дублирует, да, вот следующая открывает слог. Немая и произносимая, совершенно верно. А если первый слог, тогда это будет просто к первому правилу относиться, под первой буквой слова произносимая шива. Понятно? Но вот в том случае, когда у нас в середине слова встречается шива под буквой с дагешем, то это будет у нас, как правило, сильный дагеш, да, если перед этим будет гласный, потому что все остальное, все остальные случаи, они будут к какому-то другому случаю относиться, и мы их легко узнаем. Но если никакой другой случай не работает, то у нас получается как раз вот такой вот случай удваивающего дагеша. То есть со слабым дагешем эти ситуации не будут работать. Если, допустим, у нас, к примеру, если у нас вот эта буква закрывает слог, это значит, что ей будет предшествовать гласная, и она закрывает слог. Соответственно, может ли быть здесь слабый дагеш? Нет, у нас дагеш пропадет. Если бы она, вот эта шива была непроизносимая, закрывала слог, то у нас здесь дагеша не может быть, потому что она шла бы исключительно после гласной. А значит, дагеш, слабый дагеш бы пропал. Понятно, да? Если же у нас дагеш не пропадает и предшествует гласная здесь, то, соответственно, это у нас будет удваивающий дагеш. И значит, шива будет всегда произносимая, поскольку удвоение, да, вот тот случай, который мы с вами разбирали. Итак, далит – это начальная буква слова дагеш, под далитом всегда произносимая. Ихе – это начальная буква слова адомот. Адомот, вам не обязательно запоминать это слово, но раз уж, если вы эту мнемонику захотите запомнить, то нужно будет как-то запомнить, что адомот – это подобные буквы. Вот оно, пятое правило левиты. Если подряд идут две одинаковые буквы, и под первой из них стоит значок шива, то шива произносимая. Хрестоматийный пример – это слово «аллелю», которое вам предлагается запомнить, чтобы было с чем ассоциировать вот этот случай, эти примеры. Итак, пять правил Элияху Левиты помогают узнавать, когда шва произносимая. Во всех остальных случаях, соответственно, шва непроизносимая. И единственное правило, которое к этому можно добавить, чтобы легче запоминать было и чтобы все случаи действительно были оговорены, это то, что шива после ударного слога всегда немое. Шива после ударного слога всегда немое. И вот когда вы объедините эти пять правил левиты с этим последним правилом, шива после ударного слога немое, то у вас, в общем-то, будут оговорены, пожалуй, все случаи для чтения. Ну и теперь тот вопрос, который до этого вы задавали, вопрос в отношении того, зачем ставится шива, если она не читается. Так вот, мы с вами сейчас воспроизвели правила, которые считаются классическими. Эти правила так или иначе воспроизводятся во всех учебниках, и, как я уже сказал, впервые они были описаны в средние века вот Элияху Левитой, и с тех пор их все повторяют. Однако современные грамматисты указывают, что эти правила относятся к постмасорецкому периоду. То есть, заметьте, Элияху Левита, он жил во времена реформации, начало XVI века он издает вот эти книги, в которых описывает данные правила. А масореты, период масоретов у нас какой? Каким временем ограничивается? Вы должны были это запомнить. Нет, тоже нет. Это вы путаете с составлением Талмуда. Масореты когда? Нет. Да, с 100 по 100 это кумранские свитки приблизительно. С 500 по 1000. С 5 по 10 века. Да, с 5 по 10 века. С 500 по 1000 это у нас период мусоретов. Если вы это еще не запомнили, то обязательно запомните. Это важный момент. Он часто у нас будет встречаться. И даже сейчас вы видите, даже в курсе начальной грамматики, уж казалось бы, начальная грамматика какое отношение имеет к истории и к текстологии и ко всем вот этим вот деталям и подробностям, но оказывается даже здесь у нас всплывает этот период. Ну потому что те значки огласовки, которые мы с вами изучаем, это масорецкие значки, масорецкие обозначения. Соответственно, мы должны помнить, когда они возникли, с 500 по 1000 годы приблизительно. А Илияху Левита живет у нас 5 веками позже. Представляете, на половину тысячелетия после этого. Поэтому те правила, которые сформулировал Левита, это правила уже более позднего периода, и они отражают произношение, традиции чтения в более поздний период. Поэтому мы можем предположить, что масореты не совсем так произносили. И, может быть, когда они начали использовать и использовали значок «шива» как для обозначения короткого, как для обозначения открытия слога, так и для обозначения закрытия слога, то вполне возможно, это действительно отражало особенности произношения. Мы можем предположить, что значок «шива» действительно произносился как очень краткое редуцированное гласное. И, может быть, в таком случае он примерно одинаково произносился как в начале слога, так и в конце слога, закрывая его. Может быть, был вот этот вот призвук при произношении. Допустим, даже если мы скажем слово «катальт» на конце, или там «шамарт» на конце, у нас будет два значка «шева». Сейчас мы их не произносим, но вполне возможно, что был какой-то призвук при произношении «шамарт». Да, то есть вот этот призвук «рете», «шамарете». Может быть, он и обозначался при помощи вот этого значка. И то же самое в начале. «Шемор», «шамарете». И если вот таким было произношение, тогда нетрудно понять, почему масореты действительно использовали один и тот же значок и для открытия слога, и для закрытия слога. Это один момент. Далее мы должны помнить, что произношение эволюционировало с течением времени. И то произношение, которое было в период масоретов, совсем не обязательно на 100% совпадает с произношением во времена Левиты. И не обязательно совпадает, и даже можно сказать точно, не совпадает с еще более поздним произношением, с современным ивритом. И мы можем предположить, что оно не обязательно на 100% совпадает с более ранним произношением в классический период. Интересно, что в современном иврите, например, шива почти никогда не произносится. То есть там, где мы видим шива в начале слова даже, и мы ее будем произносить, следуя правилам Левиты, ну, мы будем следовать этому классическому подходу, уже сформировавшемуся, ставшему традиционным для изучения древнееврейского языка. Так вот, мы с вами в начале слова будем произносить как сверхкраткое «е», вот эту «шива», но современные евреи не произносят, в современном иврите не произносят «шива». И во многих других случаях тоже в середине слова не произносят, даже когда открывает, казалось бы, открывает слог, должно открывать слог. После долгой гласной, допустим, тоже сейчас, даже после долгой безударной гласной в современном иврите не произносится. Ну и последнее примечание – это то, что в современных раввинских школах тоже учат немножечко другому произношению, которое будет отличаться как от современного иврита, так и от этих вот классических правил Левиты, которые не все признают. Поэтому если вы найдете где-нибудь в интернете, к примеру, как читается древнееврейский текст, библейский текст читается каким-нибудь современным раввином, то вы можете найти некоторые отклонения от вот этих вот правил. Как правило, отклонения в сторону чтения значка «шива» там, где мы его не читаем. Вот. И если вы это услышите, то у вас может возникнуть вопрос. Странно, мы на уроках вот это вот слово произносим так, он произносит его по-другому. Наверное, мы произносим его совсем неправильно по отношению к тем правилам, которыми руководствуются чтецы Торы. Да, действительно, мы произносим неправильно. Но помните, что есть эволюция произношения. Мы с вами берем один из этапов эволюции произношения и на нем стопоримся. То есть мы берем вот эти вот классические правила Элияху Левиты за основу, и мы им следуем. Но есть отклонения в разные стороны от этих правил. В более раннем языке может быть чуть-чуть другое произношение. В более позднем языке может быть чуть-чуть другое произношение. Поэтому я вас заранее предупреждаю, что вы можете столкнуться с некоторыми отклонениями от этих правил. Но простоты и удобства ради, а также ради единообразия, конечно же, чтения, произношения, чтобы вам легче было заучивать слова, мы с вами будем следовать этим правилам. Есть ли какие-то вопросы? Теперь я ответил вот на этот вопрос, почему шива ставится и в начале, и в конце, и один и тот же значок обозначает и произносимый звук, и непроизносимый звук. Простой ответ на этот вопрос заключается в том, что, скорее всего, в период масоретов он примерно одинаково и произносился, и поэтому обозначался действительно одним значком, как открытие слога, так и закрытие слога. Это один из возможных вариантов, не единственный вариант, в литературе встречаются другие объяснения, но это один из возможных вариантов объяснения. Еще вопросы? Нет. Тогда давайте перейдем к следующему пункту. Если вы потерялись, где мы, то мы на 27-й странице, параграф 4.1.4. Посмотрите, пожалуйста, это параграф, который описывает составное шива или сверхкраткие гласные. Помните, мы с вами говорили, когда изучали правила гортанных, что третье правило гортанных у нас было: гортанные предпочитают составное шива. Гортанные предпочитают составное шива. И вы понятия не имели о том, что такое составное шива. Теперь вы познакомились с тем, что такое шива, простое шива. Это только что вот о чем мы говорили. Но что же такое составное шива? Когда шива нужно поставить под гортанной буквой, напоминаю, что к гортанным у нас относятся алеф, хе, хейт и айн, то шива должна сопровождать краткое вспомогательное гласное. Три кратких гласных имеют способность соединяться со значком шива, образуя так называемое составное шива. Почему мы называем его составным? Потому что это сочетание значка шива с еще каким-то значком гласной. Так вот, три значка соединяются со значком шива, образуя составное шива. Это патах соединяется с шива. Когда у нас патах соединяется плюс шива, то возникает у нас... Патух у нас, как вы помните, обозначает краткий гласный какого качества? А. Краткий гласный А. И когда у нас патах соединяется с шива, то возникает хатев патах, который произносится как сверхкраткое А. Сверхкраткое А. Дальше. Сиголь. Как вы помните, это краткий гласный Е. Сиголь соединяется с шива, образуется хатев сиголь. Это обозначает сверхкраткое Е. И также камец соединяется, точнее сказать, неверно будет сказать камец, камец хатув соединяется со значком шива. Камец хатув у нас обозначает какой гласный? О, краткий гласный О. Соединяется со значком шива, образуется хатев камец, который будет обозначать сверхкраткий гласный О. В этих случаях сам значок шива не произносится отдельно, да, он сливается вот с этой гласной, произносится только звук вспомогательной гласной. Посмотрите несколько примеров. В следующей таблице у вас примеры со всеми этими тремя гласными. Первое слово мы читаем «адама». «Адама». Мы видим, что под буквой «алев» стоит «хатев патах», сверхкраткая «а». «Адама». «Адама». Адама. И мы с вами уже говорили, это слово проходили, да, у вас однокоренное со словом Адам, потому что Адам был сотворен из Адама, поэтому и получил название Адам. Это наименование, как вы помните, напоминает о том, что мы из земли, то есть перстные, да, из персти земной, то есть из обычной земной материи. Мы творение, а не творцы. Следующее слово Элохим. Элохим. Вы видите под первый алеф, тоже подгортанный, у нас значок «хатев сиголь», «хатев сиголь», сверхкраткий «е», «элохим». Это тоже слово у вас было, и теперь вы понимаете, что это за значок и почему вы его рисовали именно так, «элохим». Следующее слово «ония», «ония» – это корабль, «ония». Под первой буквой «алев» у нас «хатев камец», «хатев камец». То есть сверхкраткий гласный «о». «Ония» – корабль. Есть ли какие-то вопросы по составному «шева» и по тому, как читаются эти три значка? Понятно, почему они возникают, да? Они возникают там, где должен быть значок «шева», но стоит гортанная. Или даже, наверное, будет лучше сказать там, где должен быть произносимая шива, где должна быть произносимая шива, но на этом месте стоит гортанная. Вот если произносимая шива и на этом месте гортанная, тогда у нас ставится значок составного шива или сверхкраткая гласная. Угу. Да. Когда вы видите вот такой вот значок, да, вопрос был такой, откуда мы узнали, что это именно О, а не А? Когда вы видите вот такой вот значок, то это всегда хатев камец, всегда сверхкраткое О. Потому что сверхкраткое А у нас обозначается при помощи вот такого значка, хатев патах, сверхкраткое А. Вот у этого значка нет других вариантов произношения. Вы чуть-чуть спутали со значком камеца, который имеет два варианта произношения. Это действительно значок может обозначать либо долгий А, либо краткий О. Записывается вот так вот, либо долгий А, либо краткий О. Но вот этот вот значок, когда он сочетается с шева, он не может обозначать каких-то двух вариантов. Он может обозначать только один вариант. Это у нас всегда камец хатуф, который произносится как О, и вместе получается хатев камец, который произносится как сверхкраткий О. Понятно. Других вариантов здесь нет. Еще вопросы? Нет. Тогда смотрим следующий пункт. Еще один важный для чтения, для произношения значок – это беглый патах. Беглый патах. Это буквальный перевод такого вот грамматического термина, который возник еще в средние века. В латинских грамматиках еврейского языка он называется «патах фуртивум». «Патах фуртивум». Ну, по латыни это так и означает «беглый патах», «беглец». Почему он беглый? Потому что бегло произносится очень скоро. Когда этот значок возникает и что он обозначает? Когда гортанные буквы «айн» и «хейт», иногда также «хе», встречаются на конце слова, то особенности произношения иногда требуют поставить перед гортанной буквой гласную «патах». Да. В каких это случаях бывает? Это когда вот данный гортанный предшествует долгий гласный звук. Когда данный гортанный предшествует долгий гласный звук, тогда требуется поставить дополнительный значок такой в виде патаха. Он ставится под гортанный или чуть-чуть сдвигается в сторону для того, чтобы показать, что это беглый патах, а не самостоятельная гласная. Чем это обусловлено? Это обусловлено удобством произношения. Когда мы произносим длинную гласную, допустим, «о», вот, когда мы произносим длинную гласную «о», а потом нужно произнести гортанный, допустим, «о», то это произношение, вот такой звук, такое сочетание звуков, такое слияние удобнее произнести через дополнительный еще призвук «о», «о». Поскольку гортанные сами по себе как бы близки вот к букве А. Помните, мы даже говорили, что гортанные предпочитают гласные класса А. Хотя вот это правило, оно у нас будет фигурировать в других случаях, но здесь что-то близкое проявляется, близкий принцип, да? Они привлекают к себе еще дополнительный призвук А, и получается долгое О, и потом О-ах, или долгое Э-ах. То есть перед тем, как произнести у нас еще вот эту вот гортанную, требуется вставить вот этот вот дополнительный значок А. И вот этот вот дополнительный значок А, дополнительный призвук А перед самой гортанной, он и называется беглый патах. Ну, точнее, значок, который обозначает вот этот дополнительный признак, призвук называется беглый патах. Посмотрите на следующие примеры. Руах, руах, шмоа, шмоа, гавоа, гавоа. Патах в такой ситуации называется беглым. Он появляется тогда, когда конечной гортанной предшествует долгое ударное гласное. Обычно гласные читаются после той согласной, которую они сопровождают. Помните, мы с вами говорили, что слог не может начинаться с гласного, с одним единственным исключением, которое мы потом будем проходить. Слог не может начинаться с гласного, поэтому гласная, которая написана рядом с любой согласной, она всегда читается после этой согласной. Но вот исключением из этого правила является как раз беглый патах. Беглый патах всегда произносится перед конечной гортанной, не после нее. И важно запомнить еще одну вещь. Беглый патах не слогообразующее гласное. Не слогообразующее гласное. Что это значит? Это значит, что оно не образует дополнительного слога. К примеру, слово «руах». Посмотрите, «руах». Оно является односложным. Это не два слога, это один слог. Руах. Если это так, то мы должны понимать, раз вот беглый патах не образует самостоятельного слога, то может ли беглый патах принимать ударение? Нет. У нас только слог может быть ударным, только слогообразующее гласное может быть под ударением. Беглый патах не является слогообразующей гласной, и не находится под ударением, не принимает ударение. Поэтому легко можно узнать человека, который изучал древнееврейский язык, и человека, легко можно отличить человека, который не изучал древний язык, а цитирует просто по каким-нибудь книгам или комментариям, когда, допустим, вы услышите слово «руах», да, то вы сразу понимаете, что человек не знает еврейского языка и никогда его не изучал. Либо изучал, но низенько-низенько, да, то есть он как-то пропустил самое элементарное правило чтения в самых первых уроках, то есть он даже не научился правильно читать. Это показывает, неважно, что это показывает, но не делайте сами такой ошибки, чтобы вы не показывали никому такую неграмотность, да. Беглый патах никогда не принимает ударение, поэтому нет слова «руах» в древнееврейском языке, есть слово «руах». Руах, понятно? Или руах, да. И еще раз взгляните на те три слова, которые у вас записаны вот отдельно на 28-й странице вверху. Давайте их еще раз прочитаем, помня об этом правиле. Руах. Видите, у нас У – звук ударный, а А – это не отдельный слог, это просто призвук перед гортанной. Дальше. Шмоа. Вот, следуя правилам Левиты, мы шва, находящаяся под первой буквой слова, читаем, да, произносимое, вот, ше, поэтому мы легкий призвук е вставляем, ше, шемоа, шемоа, дальше, гавоа, гавоа. Видите теперь этот беглый патах, он внизу ставится под последний гортанный слово. Если вы видите под последний гортанный слово вот такой вот значок, то это беглый патах. Он произносится перед этой гортанной, а не после нее. И иногда он также пишется со сдвигом. Ну, допустим, вот вместо того, чтобы написать вот так вот, пишут иногда вот так вот. То есть его чуть-чуть сдвигают перед ней для того, чтобы легче было прочитать, чтобы отделить, да, что это беглый патах. Есть ли вопросы до сих пор?
Здесь какие задержки?
Здесь у нас «хе» нет, это не «дагеш», хотя точно так же обозначается, это тоже точечка. Мы будем о ней говорить позднее. Это называется «маппик», который показывает, что данная буква «хе» не является гласной полного написания. То есть не является «матер лекционис», а является самостоятельной корневой согласной. Вот, когда у нас в конце слова, поскольку в конце слова у нас в масорецкой традиции, в конце слова, если у нас долгий «а», у нас очень часто обозначается при помощи «хе», да, значок «хе». И этот значок «хе» не является частью корня. Это просто матерлекционис, который позволяет прочитать, облегчает чтение, показывает, что слово заканчивается на звук «а», да, но не является частью корня. Если же у нас слово заканчивается на корневую «хе», то в этой корневой «хе» ставится вот такое, такая вот точечка. Но мы об этом еще поговорим, у нас должно быть это дальше. Эта точка называется «маппик» и показывает, что «хе» является корневой согласной, смысловой. На произношение это никак не влияет. То есть будет ошибочно, как некоторые читают вот эту вот букву «хе», начинают читать более твердо. Не в этом смысл, это не отверждающая точка, здесь никак не влияет на произношение, это просто прием, который показывает, что это часть корня, корневая согласная, а не матер лекционис. На произношение это никак не влияет, «хе» есть «хе», «хе» произносится как легкое придыхание. Дальше, следующую фонетическую таблицу вы можете пропустить. На мой взгляд, она совершенно бесполезна и ничем не помогает. Вот. Всегда приятно, когда что-то можно пропустить. Да? Ну и следующее – слоги. Деление на слоги. Но, по-моему, деление на слоги у нас идет на следующий урок. Сейчас, подождите секундочку, я уточню. Да, разбивка на слоги у нас идет на следующее занятие, поэтому... Да, перед «алев» на конце слова, спасибо за вопрос, может ли быть беглый патах перед гортанной «алев»? Нет, перед гортанной «алев» не может быть беглого патаха, по той простой причине, что «алев», помните, мы с вами говорили, он, это такая особенная гортанная, особенная буква, которая легко сливается с гласными. Поэтому она не будет отдельно произноситься. Да и она не требует само произношение. Вот гортанная смычка, она такова, что она не требует дополнительного звука для своего произношения. Она просто, поскольку она обозначает вот смыкание связок и все, то никакого дополнительного призвука не появляется. Вместо этого алев просто сливается на конце слова с предыдущей гласной. Как, например, в слове «яца». Вот вы уже учили этот глагол «яца». Смотрите, как произносится. Не требуется никакого дополнительного значка. Здесь «яца». И все, и вы не можете уже больше ничего сказать. Вы просто останавливаете звук, вот эта вот остановка и есть ваш звук «алев», да, гортанный «алев». Сливается с предыдущей гласной. Давайте посмотрим слова. Это, я надеюсь, поможет вам заранее начать учить эти слова, поскольку слова начинают накапливаться, и всякий раз, когда вы получаете возможность дополнительно как-то их учить или заранее учить, это вам облегчает жизнь и облегчает изучение языка. К следующему уроку пока что их не обязательно знать. Повторяйте прошлые. Да, те правила, которые мы прошли, а эти слова, они... Вы можете их начать учить на будущее. Давайте прочитаем вот эти вот... Да, вопрос? Что именно нужно учить для того, чтобы выучить данную тему? Нужно, я бы посоветовал вам просто-напросто выучить мнемонику Левиты, то есть вот эти вот пять правил, плюс шестое, которое мы добавили, что после ударного слога шива непроизносимое. А те примеры, которые у вас даются в табличках, вы можете их еще раз просмотреть, еще раз прочитать, они помогут вам применять данные правила чтения. Хорошо? Сверхкраткие гласные вам тоже обязательно нужно учить, да, составное шива. То есть три варианта сверхкратких гласных. Да. Хотя в патах, хотя в сеголь, хотя в камец. Вы должны запомнить, как обозначаются эти значки и что они обозначают, какой звук они обозначают. Давайте начнем смотреть словарик. Посмотрите, пожалуйста, словарик на странице 31. Аз. Тогда. Аз. Эль. Это предлог. Предлог, который по смыслу очень похож на предлог к русского языка. То есть обозначает направление. К кому? К чему? Для кого? Для чего? К. Ну или значение дательного падежа, да, который тоже указывает у нас направление. Вот. Эль. К. Гавоа. Высокий. Посмотрите, что в этом слове у нас есть беглый патах. Гавоа. Диббер. Диббер. Мы видим, что это сильный дагеш, потому что ему предшествует гласное. Диббер. Соответственно, удваивающий. Да, Амар он сказал и Диббер он сказал. Здесь у вас зачеркнуто, это показана разбивка на слоги, но мы еще пока не говорили о силабификации, это мы будем говорить, даст Бог, на следующем семинаре, и тогда вы увидите и разбивку на слоги тоже. Следующее – это тетраграмма. Тетраграмма, то есть четыре буквы, да, грамма по латыни – это буква, тетра – это четыре, тетраграмма – это четыре буквы, или иногда говорят тетраграмматон, то есть слово из четырех букв. Это вы видите йод, хе, вав, хе. Это тетраграмма священного имени. Я думаю, что более подробно о произношении этого священного имени и об истории прочтения этого имени я расскажу вам лучше на следующем семинаре. Опять же, напомните мне, пожалуйста, если я вдруг забуду это сделать. Сейчас не имеет смысла на этом останавливаться, и у нас не так много времени. Следующее слово – ям. Ям – это море. Легко запомнить – море ям. Это состояние самарских дорог. Ям – море. Предлог «ле». Предлог «ле» обозначает «к». Точно так же, как и «эль», «к» или «для», и выражает значение дательного падежа, который тоже указывает направление «к кому», «для кого». Он не образует самостоятельного слога, никогда не стоит отдельно от следующего слова. Мы его в скором времени будем проходить, как он присоединяется к словам, но уже сейчас полезно его будет выучить, запомнить. Следующее слово «мелех», «мелех» – это «царь». Мелех. Это слово звучит, например, в имени Авимелеха. Авимелех. Царь Герара, да? Авимелех. Отец царя или отец мой царь? Скорее всего. Хотя, в общем-то, и то, и другое возможно. Наса. Он поднял, понес. Кстати, давайте я по ходу дела замечу о чтении, о правилах чтения. Когда у вас односложное слово, то чаще все-таки, и в нем звучит звук «а», то чаще это будет камец. Как, например, видите в слове «аз» у вас камец, в слове «ям» у вас камец. Да. Ну и во многих других односложных словах, если у вас звучит звук «а», то, скорее всего, в этом слове будет камец. Тоже вам легче будет запомнить таким вот образом, как огласовку выучить. Ну, «эль» вам просто нужно запомнить, что это с сеголем. «Гавоа» тоже запомнить. Дибер. Дибер. Запомнить. Вот слово «мелех», к примеру, я уже вам говорил, это правило, что если у вас звучит два звука «е» и ударение на первый слог в слове, то чаще всего это будет «сиголь-сиголь». Вот у вас в слове «мелех» так и есть, «сиголь-сиголь», уже легко запомнить. «Наса», когда звучит две буквы «а», и это глагол, то у нас огласовка глагола «камец-патах», если нет ничего, что удлиняет последнюю букву, последний звук. Здесь есть, слово заканчивается на «алев», соответственно, огласовка будет «камец-камец». «Алев» у нас удлиняет предыдущий патах до «камеца». Следующее слово «ир» – это «город». «Ир» – «город». Также запомните сразу множественное число. Я могу вас спросить, поскольку оно образуется неправильно, то мы сразу заучиваем слово «ир» с формой множественного числа «арим». «Арим». «Ир» – «арим». Видите, да, у вас? И запомните, что это слово женского рода. Предлог «аль», «аль». Предлоги могут писаться с патахом. Здесь у вас предлог, он немножечко по-другому, видите, он отличается от существительных, которые пишутся с камецем. Предлог с патахом «аль». «На», «над», «против». «Аля», «он взошел». Это глагол, два звука «а», «аля». Соответственно, огласовка у глагола, как вы помните, камец-патах, если нет ничего, что удлиняет последний патах. Здесь есть «хе», соответственно, будет огласовка «камец-камец», «аля». «Аса», «аса» он сделал точно так же, поскольку на конце «хе», то будет «камец-камец», не «асах», «аса». Я много раз вам говорил, да, что камец-хе – это гласный «а». Гласный «а». Вот. И «хе» в любом случае у нас не произносится как «хе», да? «Аса». «Аса», да, «аля», «аса». «Каталь», «каталь» – он убил. «Каталь» – закатал, можно сказать, убил. «Каталь». Здесь видите, огласовка стандартная. Камец, патах. Руах. Руах. Слово женского рода. Дух. Также и Дух Божий, Дух Святой тоже обозначается тем же самым словом. Руах. И ветер. Дух и ветер – это слова очень близкие одного семантического поля. И интересно, что когда... Даже в Новом Завете пневма, вы уже изучали греческий язык, вы знаете, пневма в Новом Завете точно так же, это может быть и дух, и ветер, то есть и дух святой, и дух какой-то другой, и ветер. И поэтому, когда Христос говорит «дух дышит где хочет», на каком бы языке он ни говорил, будь то на греческом в этот момент или на арамейском, палестино-арамейском наречии, это будет... один и тот же смысл, вот два варианта значения, да, дух дышит где хочет, или ветер дует где хочет, да. Голос его слышишь, но не знаешь, откуда приходит. Скорее всего, Христос говорит о ветре в данном случае, и дух дышит где хочет. Не совсем корректный перевод, потому что он бессмысленный. Совершенно непонятно, что значит голос духа. Вот никто голос духа на самом деле не слышит. Христос же говорит об этом как о чем-то обыденном, о чем-то... matter of fact, да, такое повседневное, само собой разумеется, так что человек должен был сослаться на это и сказать, ну да, конечно. Ну, никто не скажет, что дух дышит где хочет, и голос его слышишь, но не знаю. Никогда не слышал, не знаю. Вот, ветер, да, ветер, понятно, ветер веет где хочет. Вот Христос говорит, ветер веет где хочет, но ты его не видишь, ты не видишь, что такое ветер, ты не знаешь, откуда приходит, куда уходит. Ты только слышишь его голос, то есть видишь ветер по проявлениям его. Вот. Точно так же бывает со всяким рожденным от Духа. Это когда, помните, Никодим спрашивал, а как это? Так Христос, по сути, не ответил на этот вопрос. Он сказал, я не буду объяснять тебе, как. На самом деле невозможно понять, как. Ты не знаешь, откуда приходит, куда уходит и как это происходит. Ты видишь только по проявлениям. Как ветер видишь по проявлениям, так и рождение свыше видишь по проявлениям. Дальше. Итак, Руах – это Дух. Дух с большой буквы, ветер. Сафа. Сафа. Это губа, берег, граница, край и речь. Это все от слова «губа». Первоначальное значение «губа». Самое первое этимологическое значение «сафа» – это «губа». Но поскольку у нас губы что делают? Говорят. Поэтому речь человека обозначается тоже иногда при помощи вот этого вот слова «сафа» – речь. А губа, которая примыкает к морю, да? Губа, которая ограничивает море, да, ведь море тоже, ну, берег тоже похож на губу, да, как бы такая губа, вот, это берег, сафа, губа моря. Да. Шеломо, шеломо. Опять же, мы произносим первую шва, поскольку первая буква слова. Шеломо, заметьте, там буквы О, там нет нигде буквы А. Шеломо. Никогда. Никогда. Шеломо. Шеломо. Да. Если вы видите «хе» в конце, то она не читается. Как правило, это матрилекционис. Чаще всего она обозначает гласный «а». В некоторых случаях, как в данном случае, она обозначает гласный «о». Такое тоже возможно. Шеломо. Это Соломон, да. Шемуэль, 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 Самуил. Шама, он слышал, слушал, слушался. Шама, Шама, он слышал, слушал, слушался. Шамар, он охранял, наблюдал, соблюдал. Шамар. Вот вы сможете уже эти слова начать учить. И на этом мы с вами прервемся. Спасибо за внимание.